начался процесс по делу Василия Алексаняна. Супервторник определит лидеров президентской гонки в США. Верховный суд отклонил жалобу Михаила Касьянова на Центр избирком. История Владимира и Людмилы Путиных вдохновила создателей романтического фильма. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня Симоновский суд Москвы начал рассмотрение по существу получившего широкую огласку дела бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Было подтверждено, что тяжело больной Алексанян нуждается в срочной госпитализации. Репортаж Карина Агамирова из зала суда.
Обшарпанное здание Симоновского межмуниципального суда, что в центре столицы, недалеко от метро «Китай-город». На подступах к нему автобусы с милицией. Охранник не пускает на судебное заседание журналистов, у которых должна быть какая-то мифическая аккредитация. Я объясняю ему, что вчера несколько раз звонил в канцелярию и получил ответ. Никаких предварительных записей не надо. При себе иметь только удостоверение. Растолковываю, что на открытое судебное заседание, а оно по делу Василия Алексаняна имеет именно такой характер, может вообще прийти любой желающий. Охранник неумолим. Пришлось прибегнуть к радикальным мерам в виде угрозы судебного преследования за воспрепятствование журналистской деятельности и нарушение закона о судопроизводстве. Это подействовало. Проходим вместе с другими журналистами. Среди них я не увидел ни одного представителя центральных СМИ. Внутрь суда, если так можно именовать этот храм справедливости. Скорее, по внутреннему убранству он напоминает сельскую вечернюю среднюю школу. Всех собрали на втором этаже. Это был, как выяснилось, глубокомысленный план по введению журналистов и правозащитников в заблуждение, чтобы они не успели снять на камеры подсудимого и что-то сказать ему. Но только после того, как Василия Алексаняна доставили в комнату номер один на первом этаже, нам сообщили, что заседание переносится на этаж ниже. В комнатке, где на скамейках могут разместиться 20 человек, места заняли родственники подсудимого и какие-то бабушки. Стоять судья не разрешила, так что прессе места нет. Повезло нескольким счастливчикам, которые где-то с краешку уселись таки, и через них мы получали информацию о ходе процесса. Я успел на полминуты просочиться в зал заседания. Сразу наискосок черная клетка с Василием Алексаняном. Впечатление, подсудимый тяжело болен. Очень тяжело. Что, впрочем, в ходе процесса нашло свое подтверждение. Независимая группа врачей из Боткинской больницы представила заключение о том, что Алексанян страдает от туберкулеза, поражения лимфоузлов и ВИЧ-инфекции. На этом основании адвокаты и сам подсудимый настаивают на переводе его из следственного изолятора «Матросская тишина» в стационарный гистологический диспансер. После долгих совещаний суд принимает решение завтра, 6 февраля, в 10:00 рассмотреть вопрос о приостановлении судебного разбирательства, изменении меры пресечения и направлении Василия Алексаняна на лечение. Сразу по окончании судебного разбирательства интервью с братом Василия Гарником.
Все как обычно, просто медицинское состояние ухудшается раз за разом. Вот, насколько я понимаю, из того, что говорили сегодня, вот диагноз лимфомы, в принципе, подтверждается. И у человека практически три смертельных диагноза. И, ну, я не знаю, так сказать, какое, сколько еще нужно диагнозов для просто решения, основанного на просто милосердии. Безосновательно того, что виновен, невиновен, там, как бы это уже второстепенный вопрос в данном контексте, потому что человек никогда не скрывался от суда. Это хочу еще раз подчеркнуть, потому что за те там пару лет до того, как он был арестован, в принципе, он являлся в прокуратуру по всем повесткам. Сейчас в суде говорили, там 14 повесток было. Человек являлся в прокуратуру, никогда ни от кого не бегал. А в данной ситуации, в таком состоянии, в котором он находится, ну, так сказать, и бежать-то бессмысленно.
А что скажет государственный обвинитель? У микрофона старший прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры Николай Власов.
Они выбрали такую тактику защиты. Это их работа. Я за то, чтобы он в полном объеме получал медицинскую помощь. А как уже будет организована его стража или охрана, это уже вопрос не ко мне, а к органам, которые защищают за этим. Следят за этим. Вполне возможно, что будет в коридоре сидеть сотрудник один, будет меняться. Это все. Он не будет влиять на процесс его лечения. Вот и все.
Адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Утяжеление стадии. Была 3Б стадия, сейчас стала 3В. Но по новой классификации, я почему применяется вот это, мы говорим 3, было 3Б, стало 3В, потому что эту классификацию применял МГЦ СПИД, когда писал эту стадию в своем заключении. Поэтому, чтобы не путаться, мы говорили, что стадия 3Б перешла в стадию 3В. А на самом деле, по последней классификации, новой классификации этой болезни, теперь это стадия 4В. За ней следует стадия, которая это смерть.
Прогноз ваш какой на исход? Завтра будет, да?
Я надеюсь на то, что и будет приостановлено дело, и что он будет освобожден. Я это надеюсь. На это надеюсь. Мне кажется, для этого столько сделано хорошими людьми. Мы ощущали такую помощь и такую поддержку в отношении людей. Мне кажется, другого не может быть решения.
На процессе много правозащитников и молодежи, которая присоединилась к их акции протеста в виде голодовки. Среди них Павел Николин.
Сегодня уже 10 человек присоединился из Ростова-на-Дону. Мы голодаем. У нас требование, чтобы Алексаняна перевели на достойное лечение, потому что в соответствии с 3 рекомендациями Европейского суда, всего состояния, с консилиум гражданских врачей, вот результат которого сегодня был озвучен самими судьями, необходимо это лечение. Мне просто противно то, что наше государство, которое должно, в принципе, права и свободы конституционные человека охранять, оно занимается тем, что человек убивает, причем он еще не приговорен даже. И общество никак не реагирует на это. Я считаю, что этим поступком, даже если это будет вот впустую все, я хотя бы сам для себя, и мы все, мы как-то от этого отойдем и не будем в этом участвовать. Если мы не можем никак не помочь, то вот участвовать в этом точно не хочется совсем.
Зарешоченный автобус номер R-338MR под усиленной охраной увозит Василия Алексаняна в СИЗО «Матросская тишина». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, уже 10 человек, в том числе Михаил Ходорковский, проводят голодовку в знак солидарности с Василием Алексаняном. Продолжит тему Любовь Чижова.
Первыми объявили голодовку с требованием поместить тяжелобольного Василия Алексаняна в специализированную больницу москвички из группы «Совесть», правозащитницы Елена Санникова и Татьяна Монахова. Чуть позже к ним присоединились молодые люди из Объединенного гражданского фронта и других оппозиционных организаций. Говорит одна из участниц голодовки Юлия Башинова.
Первого и вот с понедельника приняли решение присоединиться. Нас было трое, вот Леша, Паша и я. Но вот сегодня, насколько знаю, еще Алексей присоединился. И вот только что мне звонил из Воронежа Алексей Козлов из движения «Гроза». Он сказал, что тоже присоединяется к голодовке. И, насколько я знаю, вчера еще Ваш Манкин в Самаре тоже присоединился. Но, наверное, имеет смысл сказать о том, ради чего мы это делаем. Требования, я думаю, что у нас общие. Мы требуем госпитализации Алексаняна. Мы требуем прекратить это публичное убийство человека, когда, в общем-то, действительно очень сильное внимание СМИ привлечено и правозащитников, и общественности в целом. И даже уже просто люди на улице подходят вот на пикетах и спрашивают, что они могут сделать. Эта ситуация затронула всех, но это ничего не меняет. Поэтому я вот лично для себя не вижу другого выхода, как показать нашей власти, правительству, нашим судам, что я не согласна с ними, что я против того, что они делают. Наверное, вот для меня это последняя возможность.
Сурьен из молодежного крыла Объединенного гражданского фронта намеренно не называет свою фамилию, чтобы, как говорит, его не обвинили в том, что он пиарится на чужом несчастье. Вот как он объясняет свое участие в голодовке в поддержку Василия Алексаняна.
У нас планы для того, чтобы привлечь средства массовой информации в течение вот срока голодовки, чтобы люди присоединялись поэтапно. То есть двое, чтобы все время был информационный повод. Поэтому сейчас у нас пока двое. Дело в том, что люди, которые не выполняют решение суда, высшего суда в Страсбурге, они, в общем-то, преступники. Хотя, конечно, это может сказать только суд, но, к сожалению, не наш суд, не российский, никакой. Мы не призываем уже ни к чему, потому что это бесполезно. Мы пытаемся обратить внимание именно людей, простых людей, сложных людей, вообще людей. Они, видимо, все-таки остались у нас в стране неравнодушные, которые должны все-таки заметить это. Мне кажется, что уже просто люди, обычные люди, которые были в стране, не должны уже быть в стране, потому что это происходят сатанинские просто вещи, никак не вяжущиеся с людским существованием. Вот как можем, что-то делаем. Пока, во всяком случае, в рамках закона. Добавить от себя могу, что восхищены действиями Ходорковского, потому что мы, например, ни ментально, ни по здоровью, несмотря на то, что не в тюрьме, не готовы объявить сухую голодовку, и мы просто снимаем шляпу и берем с него пример.
По мнению Елены Санниковой, которая одной из первых начала голодать в знак солидарности с бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном, нынешняя власть превзошла по жестокости даже советский тоталитарный режим.
Когда мы с Татьяной задумывали голодовку, мы не ожидали этого, не ожидали такого резонанса. Мы просто думали, что мы вдвоем будем держать голодовку в знак того, что мы не согласны с такой системой, с таким режимом, которая способна держать под стражей и таскать на суд смертельно больного человека. Жестокость здесь превосходит всякие пределы. Эта жестокость превзошла уже ту жестокость, которая была в тоталитарной системе Советского Союза. Тогда было много политзаключенных. Я была в свое время арестована по политическому обвинению. Но когда через полгода после моего ареста арестовали мою очень хорошую знакомую, мою подругу Лину Туманову, через 3 месяца ее выпустили, потому что в крови у нее был обнаружен рак. Хотя система была очень жесткая. Между тем, подследственную политическую заключенную, которая очень стойко держалась, не отвечала ни на какие вопросы следствия, выпустили только потому, что в крови был обнаружен рак. Она еще не чувствовала этого рака. Она умерла полгода спустя. За месяц, за 1,5 месяца до смерти у нее появились сильные боли, она рак почувствовала. Так вот, Алексанян сейчас именно в такой ситуации, в такой стадии болезни, когда он чувствует мучительные боли, когда он фактически должен лежать в постели и лечиться. Ему должны давать обезболивающие, и он должен находиться в нормальной клинике, а не в тюремной больнице, где не лечат.
В защиту Василия Алексаняна выступили представители российской общественности. На сайте Михаила Ходорковского они разместили обращение к властям с требованием поместить Алексаняна в стационар. Кроме того, они требуют расследовать заявление бывшего вице-президента ЮКОСа о том, что его заставляли дать показания против Ходорковского в обмен на квалифицированную медицинскую помощь. Среди тех, кто подписал обращение, Людмила Алексеева, Владимир Буковский, Гарри Каспаров, Виктор Шендерович и другие. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Верховный суд России сегодня не удовлетворил жалобу Михаила Касьянова на отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты России. Лидер Народно-демократического союза в суде не присутствовал. Адвокат экс-премьера Вадим Прохоров считает решение политическим и намерен подать кассационную жалобу в президиум Верховного суда, рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
В Верховный суд сотрудники Центральной избирательной комиссии приехали аж вшестером. С собой они привезли и разложили по залу суда 32 коробки с проверенными подписными листами. И это и есть те выборочные 600 тысяч подписей, которые проверены сотрудниками Центра избиркома. Часть из них забракована, заявила руководитель подгруппы по проверке листов ЦИКа Надежда Блинова. Судья Верховного суда Николай Романенков несколько раз вызывал сотрудников Центра избиркома и просил их наглядно продемонстрировать, где и какие ошибки были обнаружены в подписных листах. Заседание суда таким образом затянулось на более чем 5 часов. Заявитель Михаил Касьянов заседание суда не посетил. Его представлял помощник Константин Мерзликин. Принятого Верховным судом решения он ожидал.
Победили те из наших коллег, которые утверждали, что правосудия в Верховном Совете мы не добьемся, не найдем. Очередной раз поразила та легковесность, с которой представители ЦИКа относятся к волеизъявлению граждан. Они легко жонглировали. А зачем вы принесли эти 40 тысяч, они там у вас неправильно оформлены. И простой посыл о том, так извините, это же воля граждан, как мы можем ею пренебречь, да? Значит, нашло некоторое недопонимание со стороны коллег.
Адвокат штаба Михаила Касьянова Вадим Прохоров намерен уже на этой неделе подать кассационную жалобу на решение Верховного суда. Дело Михаила Касьянова против Центра избиркома, по его словам, является политическим.
Опять же, к сожалению, нет особых иллюзий относительно независимости и Центральной избирательной комиссии, нашей судебной системы. Тем не менее, хотелось бы ознакомиться все-таки с теми аргументами, которые нашел суд первой инстанции, которыми он руководствовался при отказе на удовлетворение жалобы. С нашей точки зрения, решение ЦИК не основано на праве. Вот я это как адвокат могу утверждать. И весьма сомнительным выглядит решение суда первой инстанции, хотя, конечно же, прежде всего надо с ним ознакомиться в полном объеме. Что касается того, политическое оно или нет, наверное, каждый должен сделать выводы сам. Но те аргументы, по-видимому, все-таки достаточно слабые, которые приводил Центр избирком, Сверчком, наверное, подтверждают то, что не зря все-таки принималось это решение в Центральной избирательной комиссии, и не зря воля огромного количества избирателей, поддержавших выдвижение Касьянова, была проигнорирована.
Михаилу Касьянову отказали в регистрации в связи с тем, что из 600 тысяч проверенных в Центризбиркоме подписей в пользу экс-премьера более 13% оказались бракованными при допустимой норме в 5%. Сторонники бывшего главы правительства уверены, что из этого числа только 213 подписей действительно оказались сделаны не избирателями, то есть являются фальшивками. Остальной брак связан с неправильным оформлением подписных листов. Сами же подписи являются настоящими. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Аналитический центр Юрия Левады по заказу Радио Свободы и американской компании Intermedia Survey Institute провел исследование, касающееся отношения россиян к грядущим президентским выборам. Опрос проходил в 45 регионах, в нем участвовали 1600 респондентов, рассказывает Вероника Баде.
76% опрошенных, то есть абсолютное большинство, собираются голосовать на выборах президента России 2 марта. Что касается мотивов, то тут основной ответ – считаю, что обязан голосовать. Таково мнение 43% граждан. Впрочем, 45% ожидают от выборов лучшей жизни для себя и своей семьи, 40% – стабильного развития России, а 44% – повышения зарплаты пенсии. А вот политические ожидания выражены очень слабо. Только 5% ждут увеличения возможностей для демократии и личного самовыражения. Какие закономерности в российском общественном сознании выявляет это исследование? На вопрос отвечает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Все-таки монолита и монолитного согласия, и монолитного принятия нынешней ситуации и предложенного официальной властью варианта выборов как единственно возможного, правильного и лучшего достигнуть не удается. Общество в этом смысле раздроблено, не до конца уверено даже в том, в чем хотело бы себя уверить, и следы этого мы видим. Особенно если мы берем данные не в массе, а анализируем их по группам, слоям. Иначе говоря, наше исследование показывает, с одной стороны, власть большинства, власть присоединения к большинству, власть того, что называется основной линии, а с другой стороны, показывает, что остаются группы, которые не собираются присоединиться к этому большинству.
Только 37% опрошенных уверены, что выборы в России проводятся честно, а 45% в этом сомневаются. В то же время подавляющее большинство россиян полагает, что проведение демократических выборов важно для России. И 76% собираются голосовать 2 марта. Исследование отражает явные противоречия в сознании граждан страны. Об этом политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
Известное противоречие здесь имеется, но оно как раз и иллюстрирует вот тот главный тезис, который я пытался сформулировать, как кабальный, по сути дела, для власти договор, да, то есть та легкость, с которой власть сейчас получает поддержку под неизвестного фактически кандидата, она ставит прежде всего саму власть в очень сложное положение, потому что будет препятствовать любому серьезному изменению, и таким образом вот та, по сути, стагнация, которую мы наблюдали второй путинский президентский срок, она в случае вот такой высокой поддержки Медведева на предстоящих выборах как бы проецируется и на следующий президентский срок. При этом, конечно, много есть противоречий в результатах отдельных, и даже та динамика, которую мы видим, начиная с октября, когда вдруг оказывается, что в январе уже вдвое возрастает число людей, уверенных, что выборы проводятся честно. Да? То есть, с одной стороны, на экспертный взгляд, казалось бы, никаких дополнительных оснований в этом убедиться у избирателей быть не должно, скорее наоборот. А тем не менее, избиратели, которые в октябре, только пятая часть их считала, что выборы действительно будут честными, сейчас уже 2/5 в этом уверены, и наоборот, те, кто сомневались в честности выборов, их доля с 2/3 в октябре упала сейчас до чуть менее чем 50%.
Идею о противоречиях в российском общественном сознании развивает социолог Борис Дубин.
Я бы сказал, что это противоречия привычные для тех, кто изучает общественное мнение на протяжении последних 20 лет. Это противоречие противоречия в большинстве своем относятся к привычным для советского и, оказалось, постсоветского человека. Это двойное сознание или двойная логика, то есть уверенность его в том, что власти, на которые он, человек, так надеется, его, скорее всего, все-таки кинут и обманут, но, с другой стороны, если он их поддержит, то все-таки, может быть, есть надежда, что они нечто ему и дадут. Но даже если не дадут, он сумеет каким-то образом от них увернуться и все-таки не потерять то немногое, что у него есть. А на большее он вроде бы как бы не хочет объявлять, что рассчитывает. И вот такая игра с самим собой, по собственным правилам, постоянно их меняя, в некотором смысле и обозначает для него его социальную жизнь. Но, опять-таки, это не распространяется на все население страны, то что дает некоторую ненадежду, соображение какое-то о возможности и других сценариев жизни.
Вот как определяет социолог Борис Дубин то отношение к президентским выборам, которое видно в результатах исследования Левада-центра.
Все решено, нечего дергаться, пойдем и проголосуем. Будем надеяться, что хуже от этого не будет, а если будет лучше, так еще и порадуемся.
Каковы возможные последствия бытования такого типа общественного сознания? Об этом политолог Николай Петров.
Мой политический прогноз в связи с той картинкой, которую мы сейчас обсуждаем, он как раз связан с простым правилом такой политической физики. Если мы выигрываем в чем-то одном, мы неизбежно проигрываем в чем-то другом. И вот та простота и легкость, с которой сейчас удалось превратить 20-процентный рейтинг Медведева там в 60-70-процентный. С одной стороны, это воспринимается Кремлем как большой успех, а с другой стороны, это очень сложная ситуация, которая делает власть заложником вот этого высокого доверия. Вот здесь, мне кажется, колоссальная разница между тем высоким рейтингом, который, скажем, в 91-м году получил президент Ельцин, и тем рейтингом, который сейчас, в 2008 году, получит в случае избрания президент Медведев. Да, в одном случае высокий рейтинг – это был капитал, который мог использоваться для проведения часто болезненных, но необходимых обществу реформ. Это был колоссальный капитал, колоссальное доверие, которое тогда люди оказали власти, дав ей возможность делать со страной то, что власть считала тогда необходимым делать. Сейчас ситуация другая. Сейчас люди довольны тем, что они получили. Они считают, что коль скоро власть не нарушает своих обязательств, то они спокойно придут и проголосуют, подтвердив свое доверие власти, но это не капитал, который можно будет расходовать, а это жесткие для власти ограничения. И если только или как только власть захочет предпринять что-то, что существенно изменит ситуацию, то она столкнется с очень серьезными проблемами, связанными с резким падением доверия граждан.
Таков прогноз Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги. А пока пятая часть россиян ожидает от выборов продолжения политики Владимира Путина. Абсолютное большинство уверено, что исход выборов зависит от нынешнего президента или от его администрации. И только 19% избирателей полагают, что на результат выборов может повлиять их собственная воля. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Было ли предопределено поражение Михаила Касьянова в иске к Центризбиркому? Об этом беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым и Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Супервторник может определить лидера в президентской гонке в США. В Петербурге начался суд над оппозиционным журналистом. Глеб Павловский намерен покинуть эфир НТВ. История Владимира и Людмилы Путиных вдохновила создателей романтического фильма. Обо всем этом после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не согласно с предложением Москвы начать работу миссии на президентских выборах в полном составе с 20 февраля. Бюро настаивает на том, чтобы наблюдателям было позволено приехать в Россию уже 15 февраля. Российские правозащитники, политики и журналисты выступили с заявлением в защиту бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Авторы документа требуют от российских властей немедленного исполнения указаний Европейского суда. суда по правам человека о госпитализации тяжело больного Алексаняна. Симоновский суд Москвы в среду огласит решение по вопросу о госпитализации и приостановке процесса над бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. В городском суде Петербурга прошло заседание по делу оппозиционного журналиста Николая Андрущенко. В Женеве подписан протокол о присоединении Украины к Всемирной торговой организации. Переговоры о приеме Украины в ВТО продолжались более 14 лет. В США сегодня так называемый «большой вторник». В 24 штатах, в том числе в таких крупных, как Калифорния и Нью-Йорк, активисты Демократической и Республиканской партии выбирают кандидатов в президенты. В секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 8 боевиков Хамаса. Операция была проведена на следующий день, после того, как в результате теракта в торговом центре в городе Димона на юге Израиля погибла женщина. Совет Безопасности ООН осудил действия повстанцев в Чаде и выразил поддержку действующему президенту страны. Бои между правительственными войсками и повстанцами в столице Чада Нджамене шли двое суток. По сообщению агентств, на улицах города много погибших, десятки тысяч людей бежали. Афганские власти выразили озабоченность в связи со смертным приговором, вынесенным журналисту, которого обвинили в оскорблении ислама. Представитель президента страны, однако, заявил, что глава государства не будет вмешиваться в ход событий, поскольку апелляционные инстанции пока не сказали своего слова.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Соединенных Штатах сегодня поистине большой день. В этот так называемый «супервторник» одновременно в 24 штатах проводятся первичные выборы или партийные совещания. В ходе их почти 80 миллионам зарегистрированных избирателей предоставляется возможность проголосовать за того или иного претендента на номинацию кандидата в президенты от республиканской и демократической партии путем выдвижения делегатов на общенациональные предвыборные партийные съезды, рассказывает корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Традиция проведения праймериз и кокусов одновременно во многих штатах не нова, но нынешний супервторник можно считать рекордным, потому что соперничество между кандидатами пройдет одновременно в 24 штатах и на невключенной территории американской Самоа. Каждая партия в том или ином штате обычно назначает определенную дату первичных выборов или партийных совещаний, но в ходе нынешней предвыборной кампании штаты, пытаясь как можно больше воздействовать на результаты борьбы за выдвижение, передвигали дату проведения этого мероприятие на более ранний срок. До позднего вечера накануне супервторника претенденты на кресло в Белом доме разъезжали по стране в надежде привлечь на свою сторону представителей таких групп избирателей, как независимые избиратели, испаноязычные, студенты, евангелисты и консерваторы. Особенно ожесточенно проходит состязание в штатах, от которых избирается наибольшее число делегатов на партийные съезды. Это Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк. Для того, чтобы именно в результате супервторника был окончательно определен кандидат в президенты от каждой партии, как республиканцам, так и демократам надо набрать свыше 80% голосов, выдвигаемых сегодня партийных делегатов. Велика вероятность того, что результаты супервторника окажутся решающими в состязании республиканских претендентов. Сенатора из Аризоны Джона Маккейна, бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни и бывшего губернатора Арканзаса Майка Хаккаби. Многое зависит от состава избираемых делегатов партийного съезда. В отличие от демократов, которые обычно представляют делегатов съезда пропорционально итогам прямого голосования, республиканцы в большинстве штатов будут формировать делегатский корпус таким образом, что в результате голосования в масштабах штата или избирательного округа сработает принцип «победитель получает все». Это означает, что если Джон Маккейн, являющийся сейчас лидером рейтингов среди республиканских кандидатов, одержит победу в больших штатах, то он будет недосягаем для Ромни и Хаккаби. Маккейн, которому 71 год, явно выиграл от изменения политической ситуации в последние месяцы. Снижение уровня насилия в Ираке убедило часть избирателей в том, что, поддерживая усиление американского присутствия в этой стране, Маккейн был прав. Вместе с тем, Джон Маккейн должен преодолеть неприязнь к нему консервативного крыла республиканцев. В последние дни Маккейн усиленно агитировал в северо-восточных штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк и Массачусетс. Главный соперник Маккейна Митт Ромни рассчитывает забрать голоса консервативных прогрессивных южан. Тем не менее, Маккейн настаивает на том, что он способен поддерживать сплоченность партийных рядов. Выступая недавно перед республиканцами в Иллинойсе, Маккейн сказал: «У нас могут быть разногласия по одному или двум вопросам. Это в порядке вещей. Было бы довольно скучно, если бы мы во всем поддакивали друг другу». У демократов же, идущие, что называется, ноздря в ноздрю, сенатор от Нью-Йорка Хиллари Клинтон и сенатор от Иллинойса Барак Обама, как считают аналитики, скорее всего наберут в нынешний супервторник примерно равное число делегатов. Предвыборная стратегия Хиллари в последние недели сводилась к тому, чтобы раскрыть избирателям свой внутренний мир, преподнести себя как доброго, отзывчивого человека. Вот что заявила она в прошлое воскресенье на вечеринке после розыгрыша суперкубка по футболу в Миннеаполисе. «Я всегда страстно отстаивала интересы детей и женщин. Я всю жизнь борюсь за решение экономических проблем и за торжество закона. И, по-моему, в ходе предвыборной кампании стало ясно, что мне необходимо раскрыть свою личность со всех сторон, во что я верю, что меня беспокоит, что движет моими поступками». Стратегия соперника Хиллари, Барака Обамы, в последние дни заключалась в том, чтобы обозначить различия между их взглядами на проблему Ирака, а также в том, чтобы представить себя как кандидата, который будет более способен противостоять республиканцу Маккейну. Наблюдатели считают, что только результаты последующих праймериз в других штатах позволят определить самого вероятного кандидата на демократическую номинацию. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Азиатсат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Авторитетная международная организация «Комитет защиты журналистов» со штаб-квартирой в США обнародовала ежегодный доклад о свободе прессы в различных странах мира. Российские защитники прав журналистов дополняют выводы, приведенные в докладе. Над темой работал Марк Крутов.
2007 год стал рекордным по числу погибших журналистов за последние 13 лет – 65 человек, из которых почти половина была убита в Ираке. 70% журналистов стали жертвами преднамеренных убийств. В докладе говорится и о фактах преследования журналистов в других странах, в том числе в России. Отдельной строкой отмечается, что неугодные российским властям публикации все чаще приравниваются к экстремизму, а это по новому закону является поводом для уголовного преследования. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» сотрудник Комитета защиты журналистов Фрэнк Смит.
Самым опасным местом для журналистов остается Ирак. В 2007 году в Ираке были убиты 32 журналиста, столько же, сколько в 2006. А по количеству арестованных и заключенных в тюрьму журналистов на первом месте в мире 9-й год подряд остается Китай. Большинство из заключенных – интернет-журналисты, обвиненные в антигосударственной деятельности. На втором месте по количеству арестованных журналистов – Куба. Ситуация в России по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. В 2007 году мы не видели никаких улучшений. В России продолжается закручивание гаек в отношении свободных, независимых журналистов. Деятельность органов информации российские власти ограничивают все больше. Помимо гонений на прессу, нас волнует то, что подавляющее большинство убийств журналистов остается нераскрытым. Это касается даже таких громких на весь мир дел, как убийство Пола Хлебникова и Анны Политковской. Не ведется эффективного расследования убийств, и, к сожалению, еще очень далеко до того, чтобы люди, стоящие за этими преступлениями, были преданы суду.
Говорил сотрудник Комитета защиты журналистов Фрэнк Смит. За последними случаями преследования журналистов в России далеко ходить не надо. Сегодня в Санкт-Петербурге начался суд над оппозиционным журналистом Николаем Андрущенко. заместителя главного редактора газеты «Новый Петербург», обвиняет в публикациях тенденциозных и клеветнических материалов. На сегодняшнем заседании суда побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В городском суде рассматривались кассационные жалобы на меру пресечения, выбранную для журналиста, арестованного 24 ноября прошлого года. На суде была заместитель главного редактора закрытой газеты «Новый Петербург» Алевтина Агеева.
Адвокаты упирались прежде всего на его плохое здоровье, ему 64 года, он гипертоник, у него астма, глаукома, на 30% ухудшило зрение, пока он сидит в тюрьме, высокое давление, он все время находится в состоянии гипертонического кризиса. Предъявляли справки, прокуратура сидела спокойно, потому что она знала, какое будет решение.
Почти 4 часа адвокаты излагали свои доводы о необходимости выпустить под подписку о невыезде пожилого больного человека, не подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Но суд оставил Андрущенко под стражей до 21 марта. Алевтина Агеева считает, что потом его выпустят, ибо главная задача власти – не дать журналисту выступать в печати до выборов.
О сегодняшнем заседании суда по делу журналиста Николая Андрущенко рассказала Татьяна Вольская. В начале февраля еще один российский журналист Александр Косвинцев получил политическое убежище на Украине. Косвинцев опубликовал в кемеровской газете «Кузнецкий край» и в еженедельнике «Российский репортер» несколько критических статей о губернаторе Амане Тулееве. После этого в его адрес стали поступать угрозы со стороны силовых структур.
Со мной, как с журналистом, со мной бы, безусловно, там справились. Но когда я вошел в состав Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, организовывал его визит в Кемерово, в частности, после этого как раз была совершена первая провокация в отношении члена Объединенного гражданского фронта, когда меня сняли с рейса, пропустили через суд там, и так далее, и так далее. Я думаю, что политическая деятельность, именно политическая деятельность, была такой же составляющей, как и журналистская. Донос губернатора Кемеровского области, где он прямым текстом прокурору своему писал: «Мы внимательно следим за деятельностью Косвинцева и как редактора газеты и «Российский репортер», и как руководителя местного отделения Объединенного гражданского фронта, и принимаем соответствующие ситуации меры». Ну вот меры эти выливались в различные провокации, прослушку телефонов, слежку постоянную, визиты милиционеров, ну и так далее. Я получил очень серьезные предупреждения от людей, которые работают в силовых структурах, действующие сотрудники. Говорили мне так примерно: «Будь аккуратен, не езди один. Тебя на трассе остановят и под видом гаишника изобьют. Или тебе подбросят какой-нибудь пакетик с наркотиками».
Говорил журналист Александр Косвинцев, получивший политическое убежище на Украине. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в газете «Коммерсант» появилась заметка о возможном уходе президента Фонда эффективной политики Глеба Павловского из телеканала НТВ, где он вел программу «Реальная политика». В нашем эфире один из авторов этой публикации – обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Прежде всего, хочу спросить вас, какое место занимает программа «Реальная политика» в субботнем эфире НТВ? Можно ли назвать этот проект удачным и как его воспринимают зрители?
Добрый вечер. О месте этой программы на канале НТВ говорить довольно сложно, потому что если говорить с точки зрения программирования, то, наверное, время очень даже неплохое, и многие могли бы господину Павловскому позавидовать, потому что «Реальная политика» выходит каждую субботу в так называемом позднем прайме около 11 вечера после заведомо стабильно рейтинговых программ, которые смотрят максимальное количество аудитории. Другой вопрос, что программу Павловского вот на фоне этих самых проектов вообще никто не смотрит, будем говорить так, потому что рейтинги ее и показатели на протяжении 3 лет были минимальными. Средняя доля – это 10-8-7%, но это очень мало. Даже для канала НТВ это ниже, чем в среднем смотрит канал. Если говорить о чисто телевизионном производстве, то тоже программа достаточно статична и вызывала немало нареканий и критики, что как телевизионный формат она сделана достаточно средне. Ну, а если говорить о ее идеологическом направлении, содержании, смысле, то тут нетрудно что-либо сказать. Для меня, как для зрителя, даже на которого вроде бы Павловский должен ориентироваться, это было все скучно, и по 100 раз об этом говорилось там в эфире государственных каналах. И вся эта пропаганда, которая шла из программы, в общем-то, она тоже была не нова. Но, видимо, какой-то процент зрителей что-то черпал из нее. Может быть, кто-то смотрел Максима Кононенко, может быть, кого-то интересовали эти куклы-ролики, которые были вставлены в программу. Но, ей-богу, мне кажется, они были совсем не смешные.
Вообще, вокруг Павловского немало интересных вещей происходит. В последнее время много шума вызвало его решение сменить отдел политики в русском журнале. И так в толком никто и не понял, в чем там дело. Теперь вот что-то с его телепроектом. там есть ощущение какой-то подковерной борьбы?
Вы знаете, у меня есть ощущение, я ничего не могу принципиально сказать про русский журнал, поскольку не погружалась глубоко в эти подробности. Но вот по поводу программы есть странное немножко ощущение, потому что ни канал, а я вчера, в общем-то, обращалась к Владимиру Кулистикову, ни производитель Александр Левин, который работает с Павловским 3 года, они впервые от меня услышали о том, что он сделал такие заявления. Они ничего об этом не знают, и это довольно странно. Мне показалось, что это был такой личный какой-то демарш господина Павловского. Не скрою, мне показалось, что отчасти его задело то программное решение и та ситуация, в которой его поверг сам канал НТВ. Потому что, знаете, когда политическая программа выходит между трэшем, так называемым желтым трэшем, передачу, которую ведет ведущий Карлик, а после тебя выходит сразу программа, где рассказывают про трихомонос, знаете, и про разные другие сексуальные какие-то моменты, ни одному ведущему, даже самому отстраненному, даже самому политизированному и скептически настроенному, как Глеб Павловский, это мало может понравиться. И судя по его вот такому довольно резкому комментарию, мне кажется, что это имеет место быть. Что-то вроде обиды может быть, но это мое личное предположение.
Арина, но он связал свой уход с президентскими выборами.
Вы понимаете, это очень удобно, потому что президентские выборы и инаугурация, о которой он говорит, она происходит в мае. А в мае, как известно, заканчивается телевизионный сезон. То есть программа уходит в отпуск, и очень многие потом не возвращаются из него совершенно по иным причинам. Он просто не находит места или ведущий не хочет работать. Поэтому, мне кажется, это очень удобная формула. Давайте подождем мая. Может быть, он вообще раньше уйдет из эфира. Может быть, там еще что-то другое. А может быть, и не уйдет. Может быть, его попросят остаться. Хотя я думаю, что просто, может быть, необходимость с ним отпала у будущего президента в том числе.
В любом случае, пока нельзя с уверенностью объявлять, что программа закрывается.
Я думаю, что пока нет.
Спасибо, Арина. Я благодарю телеобозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российские газеты гадают о том, кто возглавит «Газпром». Обзор публикации на эту тему подготовил Мамин Шакиров.
Газовая рокировочка с таким шахматным заголовком вышла «Независимая газета». Глава правительства Виктор Зубков может не волноваться за свою дальнейшую карьеру после ожидаемой в мае отставки правительства, пишет автор статьи. Вчера Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам компании утвердить кандидатуру нынешнего премьера на должность одного из членов Совета директоров холдинга. Таким образом, обсуждаемые сейчас на разных уровнях планы о возможной рокировке в высших эшелонах власти становятся все более реальными. В соответствии с ними, нынешний президент Владимир Путин в мае станет премьером, а его место займет первый вице-премьер Дмитрий Медведев. А того, в свою очередь, в кресле председателя Совета директоров «Газпрома» сменит Виктор Зубков. Помешать тройной рокировке может только наличие у Кремля каких-то более изощренных планов. Скажем, если Виктору Зубкову по тонкой задумке отводится только роль дымовой завесы для более радикального кадрового решения, полностью исключая такой вариант развития событий, памятуя любовь Владимира Путина к кадровым экспромтам, нельзя. Но все-таки сейчас он выглядит крайне маловероятным. Все-таки в июне главой государства будет уже другой человек с другим стилем поведения и управления, рассказывает «Независимая газета». «Коммерсант», описывая ситуацию вокруг «Газпрома», предоставляет слово на страницах издания президенту Института энергетической политики Владимиру Милову. Эксперт считает, что не очень важно, кто войдет в совет. Пока Владимир Путин сохранит политическое влияние, он будет контролировать «Газпром» де-факто, уверен наблюдатель. Мне рассказывали, что даже кандидатов на должность заместителя департамента в центральном аппарате монополии согласовывают с президентом. По мнению господина Милова, каких-либо перемен в раскладе сил в руководстве «Газпрома» можно ожидать разве что в 2009 году. Газета «Известия» также делает свои прогнозы относительно руководящего состава компании «Газпром». В свете предстоящих перестановок в Кремле и Белом доме можно было предполагать, что Владимир Путин сменит Дмитрия Медведева на посту главы Совета директоров «Газпрома». Но Путин не пошел на это, по традиции удивив тех, кто ждал от него попытки напоследок взять под контроль крупнейшую компанию страны. Кандидатура Зубкова, хотя и выглядит неожиданной, но она вполне логична. Действующий премьер успел хорошо зарекомендовать себя на высоком посту. Его действиями доволен и президент, и граждане. Виктор Зубков ранее не называл место, где он будет работать после отставки. Есть вероятность, вероятность, что он возглавит новое антикоррупционное ведомство. Но даже если Зубков решит уйти из большой госслужбы, это не помешает ему возглавить совет директоров «Газпрома». Представитель государства не обязательно должен быть чиновником. И прекрасный тому пример глава совета директоров РАО ЕС России Александр Волошин. Заключают «Известия». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в Москве в гостинице «Националь» был представлен фильм «Поцелуй не для прессы», единственная премьера которого запланирована на 11 февраля в кинотеатре «Художественный». Затем фильм будет продаваться на DVD. Хотя нет никаких сомнений в том, что прототипами героев послужили Владимир и Людмила Путина, создатели фильма убеждали журналистов, что это не так. На пресс-конференции побывала Елена Фанайлова.
Пресс-конференция проходила в гостинице «Националь» в зале «Санкт-Петербург» с видом на Кремль и картинами современного художника, которые в стиле сусального реализма изображали выход замуж царской невесты. Героиня фильма, стюардесса, вышедшая замуж за простого ленинградца, самбиста и знатока немецкого языка, родившая ему двух дочерей, поехавшая с ним в Германию и вошедшая в кабинет президента России в качестве первой леди, как следует из пресс-релиза и рекламного ролика, показанного журналистам. Но вот почему-то эта героиня никак не могла быть признана сегодня создателями фильма, списанной с Людмилой Путиной. А рекламная фотография, на которой трудно не узнать затылок и жест нынешнего президента России, была объявлена фотографией исполнителя главной роли актера Андрея Панина и более никого. Между тем известно, что фильм снимался с 2001 года. В прессе обсуждалось то, что он делается при участии самой Людмилы Путиной и на основании книги Олега Блоцкого «Владимир Путин. Дорога к власти». И то, что часть денег вроде бы получена от коммунистов, и то, что производство и выход фильма заморожены, скорее всего, по политическим причинам. Эти сведения старательно опровергал сегодня продюсер фильма и соавтор сценария Анатолий Воропаев.
Так получилось, что в 2001 году, когда мы написали сценарий и приступили к съемкам, у меня несколько изменились жизненные обстоятельства, и я, скажем так, временно покинул творческую деятельность и перешел на государственную службу. Поэтому фильм, собственно говоря, не вышел тогда, когда он должен был выйти. И потом, мне казалось не очень, ну как бы корректным, выпускать этот фильм в тот момент, когда я находился на государственной службе. И по большому счету, вот оно объяснение. Вот хотите верьте, хотите не верьте. Что же касается того, что появилась информация о том, что первое, что фильм снят на основании какого-то уже имеющегося произведения художественного, это неправда. Сценарий был написан в 2001 году. Это оригинальный сценарий. Безусловно, в него вошли какие-то наблюдения, какие-то истории. Конечно же, снимая фильм о политике, о политиках, мы не могли вот совсем, знаете, как марсиане, о марсианских политиках разговаривать. Мы хотели прежде всего снять фильм о том, какими мы видим и хотим видеть политиков. При этом, при всем, вы задали вопрос по Людмиле Путиной, ответственно заявляю, что она не принимала никакого участия в создании этого фильма, и я думаю, что она об этом даже не догадывалась. О том, что такой фильм снимается, и, может быть, и не интересуется, когда он выйдет или не выйдет, выйдет ли он вообще.
Это ответ продюсера Анатолия Воропаева. Исполнительница главной роли Дарья Михайлова защищает женскую идею фильма.
Я не знаю, какие русские женщины критикуют своих мужей. Не знаю. Нет, она не критикует, она просто беспокоится о нем. Конечно, без конфликта не бывает ни одного драматического произведения.
Так считает актриса Дарья Михайлова. Известный актер Андрей Панин, исполнитель роли террориста Савенкова и следователя Порфирия Порфирьевича, а также работников спецслужб и криминальных элементов, не испытывает никакого чувства важности от того, что он теперь исполнил роль действующего главы государства.
Я уже столько всего сыграл, знаете, что я в театрах. Больше ответственности, чем перед Шекспиром или перед Достоевским, у меня нету. Все, что открывал, я открывал где-нибудь в театре, грубо говоря. Теперь уже перетаскиваю это все в кино. Я говорю, я бы не решился сыграть реального Путина, если бы мне сказали, что будешь сыграешь Путина, допустим, там сейчас сыграй там какой-нибудь Медведев сейчас, да, у нас кто там будет. Сыграй Медведева. Ну как его сыграть? Пародию можно. Серьезно, нет.
Ранее Андрей Панин заявлял в интервью, что фильм не очень-то получился. Актер на пресс-конференции отказался от своих слов и сообщил, что не видел последнюю версию фильма. Продюсеры обещают впечатляющий финал картины и держали его в секрете. Но российской прессе удалось узнать и о том, как закончится фильм. Согласно версии «Комсомольской правды», семья президента сидит на природе, и президент говорит: «Наконец-то мы одни». Камера отъезжает, и зрителю предстают необъятные просторы, усеянные замаскированными охранниками. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 5 февраля – Самарчанка Светлана Чернова, председатель общественной организации «Единство», объявившая вчера вместе с правозащитником Александром Лашманкиным трехдневную голодовку, требуя освобождения из-под стражи бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Светлана Чернова родилась в 1973 году в Самаре, окончила факультет психологии местного госуниверситета и международную правозащитную школу в Варшаве. Работала педагогом в школе, затем психологом. Последние два года возглавляет общественную организацию по реабилитации ВИЧ-инфицированных «Единство». Слово корреспонденту «Свободы» в Самаре Сергею Хазову.
Светлана Чернова при первом знакомстве не произвела на меня впечатления лидера, руководителя крупной общественной организации. Хрупкая, точнее сказать, изящная женщина. Но это первое впечатление оказалось обманчиво. Когда я наблюдал, с каким уважением относятся к ней сотни ее подопечных из Центра «Единство», которых она сопровождает во множестве чиновных инстанций, помогая отстаивать право больных вирусом иммунодефицита на бесплатное получение дорогих лекарств, или как она бесстрашно обличает по телевидению руководство частных фирм, не желающих брать на работу людей с ВИЧ-инфекцией, то видел другую Светлану Чернову, правозащитницу, прекрасно знающую законы и блестяще владеющую риторикой, точнее, искусством спорить и убеждать, уверенную в необходимости защищать права ВИЧ-инфицированных. Когда в конце прошлого века в Самаре создавалась общественная организация «Единство», многие недоумевали, для чего благополучным и здоровым людям заниматься проблемами больных СПИДом. На одном из первых тренингов по практической психологии Светлана Чернова пояснила посетителям центра, как важно быть уверенными в себе, едиными с ближними, не потерять человеческие черты, даже страдая от неизлечимого недуга. Светлана любит рассказывать о работе центра «Единство». Для нее это не работа, это жизнь. Она растворяется в заботах и проблемах своих учеников. Так здесь называют всех, кто приходит в общественную организацию за советом. Светлана не делит время на личное и рабочее. Все, кто с ней знаком, знают, что ей можно позвонить и в час ночи, и в 6 утра. И она всегда внимательно выслушает и постарается помочь. Наверное, потому Светлана участвует в любых общественных инициативах, будь то пикет против ксенофобии или мониторинг за выборами в Госдуму. Это мероприятие завершилось для Светланы, как и для других независимых наблюдателей, арестом и допросом в отделении милиции. Дома Свету ждала семья, муж и 11-летняя дочь. Но Светлана не бросила правозащитных дел. Сегодня она вместе с правозащитником Александром Лашманкиным объявила трехдневную голодовку, требуя освободить Василия Алексаняна. Светлана говорит, что случай с топ-менеджером ЮКОСа – это информационный повод, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме всех ВИЧ-инфицированных, находящихся в заключении. Нужно, чтобы люди с вирусом иммунодефицита не воспринимались большинством как изгои, а были равноправными членами общества. Только тогда государство сможет действительно называться демократическим, и правозащитникам не придется с помощью голодовок отстаивать право ВИЧ-инфицированных на лечение, говорит Светлана Чернова. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Гиннесом. Среди его тем – музыкальные приношения Соломона Волкова в ожидании Грэмми, кинообозрение с Андреем Загданским, фильм «Джуна» Джейсона Рейтмана, «Как Америка стала Америкой», беседа с Владимиром Гандельсманом. Затем «Зачем латынь 21 веку?» Гость выпуска – писатель и журналист Харри Маунт. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Гражданская война. Ритуалы смерти». Оставайтесь на волнах свободы.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больного человека держат в тюрьме. Его нужно, во-первых, лечить.
В торговом центре палестинец смертник взорвал бомбу, а его сообщника застрелил полицейский.
Нас воодушевляют такие факты, как помилование президентом арестованных журналистов.
Здесь официально работали двое сотрудников граждан Великобритании и 18 россиян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».